Хорошо, идем дальше. Вызов человека. И человек бросает вызов другому человеку. И это всегда очевидно, это часто происходит в жизни, когда мы смотрим, кто-то, да, то есть вот что-то приобрел, это все равно же будоражит нас, даже на бытовом уровне, да, то есть кто-то поменял телефон, ты говоришь, мне тоже надо, хотя неделю назад только купил, да, то есть машину мне тоже надо, да, то есть вот кто-то, если женился, вышел замуж, не говори, мне тоже надо, потому что у тебя уже есть жена и дети, да, все нормально, оставайся по-прежнему уверен, пусть эта область, она будет всегда неприкосновенна. Хорошо. Вызов человека. И давайте посмотрим. Вы знаете, этот вызов, он может прийти как от положительного, так и от отрицательного. То есть вызов, да, он приходит со стороны человека. И давайте посмотрим на одну историю, которую мы очень хорошо знаем, но в этом контексте. Это 1 Царств, 17 глава, с 3 стиха. «И стали филистимляне на горе с одной стороны, израильтяне на горе с другой стороны. Между ними была долина. И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа. Ростом он 6 локтей, 5 им, медный шлем на голове». Да, то есть и дальше описание. «И что он говорил? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мной и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его, убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам. И сказал филистимлянин, сегодня я посрамлю полки израильские, дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем. И услышал Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужасались». Что делал этот человек? Бросал вызов. И раньше исход битвы могли определить два человека, два единоборца. Со стороны филистимского царства вышел Голиаф из Гефа, весьма высокий, рослый единоборец, который всю жизнь занимался тем, что тренировал себя, да, то есть в обращении с мечом, с копьем, да, он был воин от рождения. Что он делал? Да, то есть он вышел, он говорил, что, ну, евреи, давайте, хоть одного дайте мне, мы сразимся и здесь определим исход сражения. И так он делал в течение 40 долгих дней. Каждый день выходил и бросал вызов кому-то из войска израильского народа. И, к сожалению, да, то есть на протяжении 40 дней никого не было. Вы знаете, я думаю, что когда евреи собирались на войну, да, то есть каждый бряцал своим оружием, каждый говорил, что вот я иду на войну сражаться за свой народ, да, то есть каждый в походе на войну хотел совершить подвиг. Совершить, да, то есть какой-то героический поступок, да, то есть что-то хотел сделать, да, то есть в принципе, да, помните, что в каждом из нас живет кто, да, то есть барон Мюнхгаузен, да, то есть вот человек, который стремится к подвигам. И вот колоссальная возможность проявить себя, но так никто и не вышел. И поймите, да, что человек греха, вот этот Голиаф из Гефа, он выходил и бросал вызов. Можно, да, то есть посмотреть на эту историю, как на далекую, которая была где-то в Ветхом Завете, да, за много тысяч лет. Но поймите, что этот же принцип вызова, да, он сегодня здесь. И мы видим, что человек греха с противоположной стороны стана, он бросает вызов. Да, человек, да, то есть, который находит наркотическое состояние, он говорит, что, да, то есть, не прямо, но как бы косвенно бросает вызов, да, то есть, вот этот дух наркомании, дух алкоголизма, да, то есть, дух нищеты, он приходит, и он говорит, ну что, кто сразится со мной? кто, да, то есть вот, и поймите, что мы можем, да, то есть вот, ну, кричать, мы можем, да, помните, как все начиналось? Они вышли и начали кричать, и там написано, и такой крик подняли, да, что земля дрожала. А потом вышел один, да, и все задрожали. Мы можем, да, то есть в церквях проводить молитвенное собрание. Так молиться, да, что вот этот весь лесок вокруг ходуном будет ходить. Да, то есть все здание будет дрожать. Но когда ты выходишь туда, на улицу, да, то есть этот мир, он бросает тебе вызов. Какие-то определенные страхи, они бросают тебе вызов. Ты смотришь на человека, да, дерзкого, наглого, да, то есть который выходит с богатой машины, да, он смотрит на тебя и говорит, что, как Голиаф, ты кто такой вообще, да, то есть, ну, кто мне бросит вызов, да, то есть, кто отреагирует на это вот вызов, да, то есть, вам. Но, знаешь, прими этот вызов, будь верен, да, то есть, в Слове Божьем, да, будь верен в приношениях, будь верен, да, в библейских принципах, да, то есть, ну, и ответь на этот вызов этого мира. Разрушь нищету, да, то есть своей жизни. Аминь. Разрушь какой-то грех своей жизни. Поймите, что не только положительные герои, мы о них поговорим чуть-чуть позже, бросают нам вызов, но и отрицательные. Ты смотришь, да, то есть вот на политиков, которые ведут себя, да, отвязно, нагло, напыщенно, да, то есть, но ты прими этот вызов. Пойди в политику и будь хорошим политиком. Скажи аминь. Пойди в бизнес, будь хорошим бизнесменом, да, то есть вот делай, да, в своей жизни Божьи поступки. Сыграй на контрасте. Аминь. Ты можешь сказать, о, я там никак, ничто, да, то есть и уже время. Но посмотри, кто принял вызов от Голиафа. Человек, на которого вообще никто ставки в народе не ставил. На него даже никто не обратил внимания. Подросток Давид пришел. Что дало силу Давиду принять вызов Голиафа? Ревность по Богу. Ревность по народу Божьему. Вот что очень важно. И вот эти вещи, они бросают нам вызов. Ты приходишь в церковь, и ты видишь, да, что есть много, да, то есть проектов Божьих, но не хватает средств. Но будь тем человеком, который примет этот вызов. Скажи, что, ну, хорошо, у меня нету достаточно сейчас, но ревность по Дому Божьему, она снедает меня. Я буду жертвовать больше, чем я могу себе отмерять. Я буду, да, то есть делать намного больше того, да, что делают другие. Ты принимаешь этот вызов. Ты смотришь на людей, да, то есть греха в этом мире, которые живут беззаконием, но они не прямо, но косвенно бросают тебе вызов. Но пойди, да, то есть вот в среду них, да, то есть и начни достигать, изменять их. Начни побеждать, да, то есть это беззаконие, которое господствует в их жизни. Скажите аминь. Поймите, что если мы только живем в церкви, внутри, да, то есть, и мы не выходим за границы Дома Божьего, да, мы также проживаем ограниченную жизнь. Потому что вызов со стороны людей, он может к нам прилететь, да, то есть, где угодно, когда угодно. Что такое вызов, да, со стороны Голиафа в современном мире, да? Это вызов, да, то есть, вот то, с чем я не согласен. Что я в корне хочу изменить. Потому что, да, то есть я верю совсем в другое. Я верю, да, то есть в совсем другую судьбу, совсем другое будущее. Когда люди приходят и говорят, да, у тебя ничего не выйдет, да, не вышло у твоего прадеда, у твоего деда, отца, и у тебя ничего не выйдет. Это все в генах. Но выгони этого гену. И начни другую жизнь. Аминь. Положи, да, основание, да, другим генам победителя, да, преуспевания в своей жизни. Начни что-то другое, да, то есть и вот эти вот негативные вещи в нашей жизни, это тоже вызов нашей вере. Взять и изменить что-то. Поймите, да, то есть спасешься ты, спасется весь твой дом, весь твой род. Ты принимаешь Христа, ты рождаешься в своем доме, в своей семье. Может быть, ты родился, да, то есть вот в семье, где никогда, да, то есть вот не было процветания, не было счастья, да, то есть не было полноценной семьи, да, то есть были ругань, были разводы, да, то есть были какие-то непонятные вещи, да, как этот мир говорит, да, неблагополучная семья. Ну так пусть вот это неблагополучие, да, то есть вот, которое бросает тебе вызов, ну ты прими его и скажи, а вот с меня начнется род благополучный. С меня начнется, да, то есть вот семья, которая никогда и ни в каком роду не будет разводов. С меня начнется семья, там, где будет царить мир, счастье, покой, процветание. Именно с меня это все начнется. Почему? Да потому что ревность по Богу снедает меня. Вот эти вещи мы должны понимать. Мы не должны прятаться, убегать, да, то есть вот где-то кричать, да, то есть в тайных комнатах, да, то есть там на, сам себя, да, то есть настраивать. Давай, у тебя все выйдет, давай, у тебя выйдет, давай. Потом вышел, а, не вышло. И ушел, так не надо. Аминь. Спокойно выйди, да, и одержи победу. Этот мир, он бросает тебе вызов. Он кричит, да, то есть тебе говорит, что ну давай, кто? Ну скажи, вот он я. Единоборство. Один на один ты можешь победить. Какие-то личные страхи, личные вызовы, которые бросает тебе этот мир. Знаете, там не было коллективного похода на Голиафа. Голиафа можно победить один на один. Личные страхи, которые бросают тебе вызов, они побеждаются один на один. Нельзя кого-то взять и сказать, пастор, пойдем посражаемся с моим страхом. Нет. Один на один. Единоборец. И человек греха, Голиаф, он бросил вызов Давиду. И послушайте, он был никому неизвестный паренек в Израиле. Но после битвы с Голиафом его популярность зашкалила. И помните, когда они возвращались с битвы в Иерусалим, что народ кричал? Они кричали: «Саулу мы даем сколько лайков? 1000». А Давиду сколько? 10 тысяч, говоря на современный язык. Рейтинг Давида зашкалил. Он был популярным. Почему? Да потому что принял вызов нечестивого человека. Вот и все. Он вдохновил целый народ на победу. Давид убил Голиафа, весь народ, да, то есть он как бы опомнился, да, он сказал, а, вот, докричались. Вот он ответ, да, и победили филистимлян. Забрали имение, да, то есть и освободили израильский народ. Ничто не вдохновляет народ, как наши личные победы. Они насколько вдохновляют людей, почему? Да потому что человек смотрит, говорит, слушай, но если у тебя получилось, значит и у меня получится. Чем я хуже тебя? Если ты это сделал, значит и у меня это получится. Но ты должен быть этим человеком. Ты не должен отсиживаться, ты не должен, да, то есть бегать от кого-то. Но если ты принимаешь, ты слышишь вызов в свою жизнь, да, то есть встань и скажи, вот он я. Хотел разобраться, разбирайся. Давай, не ищи кого-то, ты уже нашел свою погибель. Ха-ха. В моем лице. Вы знаете, жизнь так устроена. Победишь раз, будешь побеждать всегда. И с другой стороны, побежишь раз и будешь бегать всю жизнь. Даже когда за тобой не будут гнаться. Вот не надо бегать. Лучше, да, то есть вот, ну скажи, ну умру так умру, но зато героически. Аминь. И другая сторона – вызов, который пишет апостол Павел. 1 Коринфянам, 4 глава. Святой человек бросает нам вызов. 1 Коринфянам, 4 глава, 14 по 17 стих. «Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Павел говорит, что наставников очень много. Сегодня, знаете, мы можем слышать очень много учений и наставлений. Но в чем отличие отца от наставника? Отец всегда учит своих детей на собственном опыте. Вы знаете, отец может не сидеть, не разговаривать, да? То есть в основном как обучение в семьях происходит? Вы когда-то видели, отец садится с сыном, да? И у него каждый понедельник, среда и пятница личное обучение детей. Они так с конспектами идут, ну мы, ты куда, мы к папе на занятия. Сели, да, и папа говорит, так, на чем мы остановились? Ну, такого нету. У наставников это есть. В учебных заведениях это есть. Но дома как? Просто дети смотрят на родителей и подражают их поведению. И не удивляйся, да, то есть если он будет, да, вести себя неправильно. Не подходи, не говори, слушай, откуда это у тебя? Он может так же сказать... На тебя смотрел. Дети, они учатся на примере своих родителей. Поэтому Павел говорит, да, подражайте мне, как я Христу. Мы должны думать о последующих поколениях, но они отображают наше с вами поведение. Они смотрят на нас, они впитывают все то, что мы воспроизводим в своей жизни. Наставников много, да, то есть, но нам нужно быть теми людьми, которые передают что? Пример для вдохновения другим людям. Мы должны своим образом жизни, да, вдохновлять других людей. На что? На подвиги веры, на какие-то невоображаемые действия. Вот что очень важно. «Подражайте мне, как я Христу. Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви». В чем была особенность взаимоотношений Павла и Тимофея? Тимофей был молодой человек. И что он сделал? Да? То есть он просто начал подражать жизни человека Божьего. И он говорит, что я скоро пошлю вам Тимофея. И нету разницы, был бы я среди вас или придет этот молодой человек. Почему? Да потому что он подражает моей вере. Он воодушевляется, да, то есть теми подвигами, да, тем образом поведения, поступками, которые я когда-то принял от Христа. Вот что очень важно. Поймите, если мы хотим, чтобы... Церкви, они были смелыми. Служители, лидеры, показывайте эту смелость. Если вы хотите, чтобы церкви, да, последующие поколения были посвященными, мы должны показывать этот пример собственной жизни. Нельзя требовать у детей то, что они не видят в тебе. Иначе твои требования, они будут просто необоснованы. Они будут сильно завышенными. Но если ты своей жизнью показываешь добрый пример, святой пример для подражания, то не надо требовать. Они просто будут воспроизводить то, что делаешь ты. Посмотрите дальше, что говорится. Филиппийцам 3 глава 17 стих. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Подражайте мне, подражайте на тех людей, которые, да, то есть отображают жизнь Христа в своем поведении, в своей сути. Вы знаете, много цитируется мест Писания. Но вот это место Писания, оно как-то упускается нами. Мы не часто, да, исповедуем его. Почему? Да потому что оно накладывает особенную ответственность. Сказать: подражайте мне, как я Христу. Ты должен что-то делать, чтобы это сказать. И вот эти вещи мы должны понимать, да, то есть, ну, нам нужно делать дела Божьи, нам нужно отображать Христа в своей жизни. Почему, да, то есть, потому что в любом случае человек учится 90% своей жизни на примере другого человека. Вот что очень важно. Он не понимает, ты ему можешь давать наставление с утра до вечера, да, но он найдет какой-то пример и полностью отобразит его в своей жизни. Но пусть он найдет положительный пример, и не где-то на стороне, но в тебе, в твоей жизни. Аминь. Вот что очень важно. Родители, если у вас есть дети, да, то есть, ну, пусть девочки, они подражают поведению, образу мамы. Мальчик у папы. Аминь. Чтобы они не искали себе героев где-то на улице. Васек соседнего двора. Вот мой герой. Он одноглазый. Я тоже хочу быть мама. И будет. Если ты не покажешь преимущество двух глаз. Своим собственным примером. Поймите, не удивляйтесь, почему дети такие, да? Ну, потому что они ищут своих героев где? В своем доме, в своей семье. И если они не находят, да, то есть героев в своем доме, в своем семье, да, в своем семействе, они будут что? Их природа вынуждена искать героев где-то на стороне. А они найдут. Поэтому, да, то есть наша ответственность. Как мы можем стать примерами для других? Смотрите пункт первый. Научитесь принимать вызов от Бога. Научитесь принимать вызов от Бога. И тогда, да, то есть вы станете героем в своем поколении, в своем народе. И люди, да, то есть они будут смотреть, они будут подражать вам. Я еще раз говорю, что 90% человек учится на примере другого. Людям всегда нужен кто-то для ориентира в этой жизни, иначе мы будем потеряны. Всегда нужен ориентир. Вы замечали, когда вы приезжаете куда-то, в какой-то незнакомый город, и вы кого-то спрашиваете: слушайте, как пройти, да, приехал в Екатеринбург, ты не знаешь, да, тут. Ты стоишь на Уралмаше и говоришь: а где у вас улица Вайнера? Хочу там погулять. Тебе скажут: о, тебе надо ехать туда, 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 туда. Это наставление. Но лучше, когда человек говорит: слушай, давай, поехали, я тебя приведу туда. Это же намного лучше. Также, да, то есть и нам могут говорить: знаешь, а как жить святой жизнью? О, послушай, есть 8 пунктов. Ты ему рассказал, да, то есть он запутался. С первого не вышел, уже потерялся. Но если тебя спрашивают, да, то есть, слушай, как жить святой жизнью? Не надо говорить 8 пунктов, не давать сложное наставление. Ответь просто: смотри на меня, делай, как я, и все. Абсолютно святая жизнь, мамой клянусь. Аминь. Понимаете, да, то есть вот эти вещи, они так просты. Слушай, как жертвовать? Да смотри на меня. Праздник десятин, да, то есть вообще смотри на ситуацию. Смотри, как я жертвую. Аминь. О, как поклоняться, да, то есть, ну смотри на меня, как я поклоняюсь. Аминь. Не надо выдавать 7 пунктов, 8 подпунктов, да, то есть люди будут ходить с такими конспектами, да, то есть вот, и на том же месте. Они не продвинутся дальше. Подражайте мне, как я Христу. Аминь. Вера, наша вера в Бога, она бросает вызов другим людям. Вот что очень важно. Вы замечали, когда мы читаем Библию, Ты читаешь про Авраама, и ты говоришь, слушай, вообще, вот, ну, засиделся в своем доме. Почему? Да потому что видишь, что он вышел. Да, то есть вот читаешь Моисея, хочется куда-то дальше, Гедеона, да, то есть с кем-то посражаться. Ну, правильно. Не должно так, что, знаешь, смотришь на твою жизнь, и охота вообще из церкви уйти. Вот так не надо. Это другой пример. Это ты уже в рядах Голиафа. Святой человек может бросить вызов нашей вере. Давайте посмотрим Деяния, 7 глава. Поведение одного человека кардинально изменило жизнь другого. И посмотрим на эту историю. Деяния, 7 глава, 55 стих. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию Иисуса, Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на Него, и, выведя за город, стали побивать Его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла. Савл был юношей. Юноши всегда ищут для себя пример для подражания. Юношеский возраст, да, то есть это такой возраст романтики и желания нечто особенного и великого, ну так или нет. Савл, будучи юношей, он смотрел на другого молодого человека, Стефана. И вы знаете, вот давайте немножко, да, то есть как бы вот остановимся на этой ситуации, потому что мы очень часто ее просто прочитываем и идем дальше. Один молодой человек смотрел на другого. Савва, он воспитывался у ног Гамалиила, фарисей из фарисеев, ревнитель, да, по закону Божьему, да, то есть он знал Тору, он знал священное писание, да, то есть он знал обряды, законы, да, то есть жертвоприношения, он знал и он хотел войти туда, за завесу святое святых, там, где первосвященник встречался с Богом. Так было, да, то есть по вере, по преданию в народе Божьем. И у Савла была колоссальная карьера, да, то есть и кто его знает, да, то есть может быть он и стал бы следующим первосвященником. Что его, да, то есть какой был мотив, потому что он хотел достичь звания первосвященника, чтобы зайти за завесу святое святых. И там, как Моисей, как Аарон встретится с Богом живым, с Богом своих отцов. Он был ревнитель, да, то есть он готов был убивать всех, кто думает иначе. И вот, совсем простой человек, мы даже не знаем происхождение Стефана, откуда он. Рыбак ли он был, мытарь, да, просто, мы даже его не знаем, просто Стефан, которого взяли из толпы, благословили, да, сделали диаконом. Он начал свидетельствовать мужам, ученым. А они скрежетали, они закрывали уши. Почему? Да потому что он говорил правду. Они не могли снести это. Да как так? Но в сердце понимали, слушай, но он прав. И вот, вот этот молодой человек, Савл, он стоял и смотрел. И послушайте, Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, а Савл мечтал об этом, чтобы исполниться Духом Святым. Воззрев на небо, увидел славу Божию, а Савл мечтал смотреть, да, то есть видеть славу Божию, но не видел ее в своей жизни. Увидел Бога одесную, отверстие небеса, Сына Божьего, Мессию. Стефан видел то, о чем Савл только мечтал. И это был вызов в его жизни. Он стоял там и стерег одежды. И я больше чем уверен, что вот это нанесло отпечаток. Вы знаете, вот в истории человеческих взаимоотношений очень много войн. Очень много конфликтов. Но вы знаете, мужество даже врагов, оно всегда вдохновляет. Даже неприятелей. У нас в стране очень много героев. И слава Богу, да, то есть вот не вымышленных человеков-пауков, да, то есть летучих мышей, там еще кого-то, да, то есть вот, но реальных людей, которые реальные герои, которые жили и живут среди нас. Колоссальный, да, то есть вот, ну, помните, да, то есть это история. Брестская крепость. Один стоял и защищал родину, рубеж. Один остался, и когда он вышел, да, то есть, ну, враги, да, то есть они с уважением отнеслись. Почему? Потому что это подвиг. Враг ли он тебе, друг, но он наносит отпечаток в твое сердце. Не правда ли? Ты можешь дать не соглашаться с тем, что он делает, с его убеждением. Но то, как он это делает, если он это делает по-настоящему, оно не может оставлять тебя равнодушным. Согласитесь? Ты смотришь и ты говоришь, слушай, но реально, что-то есть в этом. И Савл также стерег одежду, он смотрел, и он говорил, слушай, но когда этот парень отрекется? Ну неужели он не испугается камней? И вот начали побивать камнями. Неужели он не начнет проклинать? Нет. Он преклонил колени и сказал, Господь, я прощаю их. И вот это, да, то есть что-то произвело невероятное в сердце юноши по имени Савла. И дальше, конечно, мы знаем историю. Конечно, Господь пришел к нему, все. И почему, да, то есть я соотношу началом, да, то есть вот этих кардинальных изменений Савла именно с историей побиения Стефана. 2 Тимофею, 4 глава. 2 Тимофею, 4 глава. Павел пишет, подвигом добрым я подвязался. Что значит подвигом добрым подвязался? А это значит взял чей-то подвиг и припоясывался, подвязался им. И как вы думаете, чей подвиг веры он взял? Я думаю, что Стефан. Конечно, он был свидетелем, да, жертвой смерти Иисуса Христа. И когда, помните, Савл уже обратился к Богу, стал Павлом, служителем. Помните, когда шел в Иерусалим, ему говорили, да, что не иди, потому что тебя арестуют, да, то есть, что тебя, да, то есть, вот, ну, свяжут. И помните, о чем он говорил? Он говорил о том, что даже если мне суждено умереть в Иерусалиме, я это сделаю. Конечно же, смерть Иисуса его вдохновляла, но не без участия подвига веры Стефана. Потому что он увидел. И он также где-то в глубине сердца хотел видеть небеса отверстыми, видеть Иисуса Христа, исполниться Святого Духа и совершить этот подвиг. Аминь. Что значит подвязаться? Когда мы что-то берем тяжелое, что мы делаем, да, чтобы не сорвать спину, да, то есть чтобы перепоясываемся, да, то есть как бы вот, ну, потуже завяжемся, чтобы перенести этот вес в своей жизни. Многие из людей сегодня не могут взять даже легкий вес. Почему? Да потому что у них нет подвига, которым они могли бы подвязать себя. И у тебя есть возможность дать им этот шанс. Пусть они возьмут твой подвиг веры, подвяжутся и скажут, что ну, этот пояс помог ему, он и поможет мне. Аминь. Эти вещи, да, то есть они должны быть частью неотъемлемой нашей жизни, потому что праведный верою жив будет. И третий источник, который бросает вызов нашей вере, это собственный вызов. Первый – это вызов, который бросает нам Бог. Второй – это вызов, который бросает человек. Как святой человек, так и человек греха, без разницы. И третий, да, это собственный вызов веры. Мы должны сами себе бросать вызов. Может быть, ты не слышишь Господа еще не 75 лет. Может быть, ты, да, то есть вот не имеешь кого-то из святых людей, да, которые бросили тебе вызов, но у тебя есть ты. Аминь. И это твоя неотъемлемая часть. У тебя есть ты, и ты можешь бросать сам себе вызов. И это здорово, и мы должны это делать. Если нету первых двух источников, да, то есть применяй третий, который всегда с тобой рядом. Давайте посмотрим на Матфея 14 главу. Евангелие от Матфея 14 глава. Двадцать второй стих. «И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И отпустив народ, Он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночью пошел к ним Иисус, идя по морю». И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились. И говорили, это призрак. И от страха воскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, это Я, не бойтесь. Петр сказал ему в ответ, Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Вот кто его просил это говорить? Да никто. Просто вот такой был Петр. Поэтому Иисус сказал, на тебе, парень, я построю церковь. Потому что ты мне нравишься. На каких людях Бог строит церковь, служение? На таких, как Петр, которые постоянно ищут приключений. И Богу это нравится, скажите аминь. Богу нравятся шебутные люди. Посмотрите, 12 сидят в лодке. Такие немножко прижухлые, мокренькие. Шторм, вода, четвертая стража. Это уже под утро. Устали. Господь не бросает им вызов. Правильно? Первый источник. Иисуса видят, но 12 все молчат. Никто друг другу не бросает вызов. Подвига веры нету в лодке. И вот сидит Петр, говорит, ты ли это, Господи? Да, я, не бойтесь. Петр говорит ему, если это ты, скажи мне, повели, чтобы я пришел к тебе. Иисус говорит, да легко, иди. Аминь. Петр сам себе бросил вызов. Не рыбак ли я? Он же сказал, иди, и выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы прийти к Иисусу, чтобы сделать шаг из лодки. Послушайте, этот парень не понаслышке знал море. Он потомственный рыбак, и он понимал, что рыбаки по воде в принципе не ходят. Так не бывает. Но здесь Иисус. Здесь шанс, здесь возможность. Что побудило Петра сказать это? Да кто его знает, только Петр и Бог знает. Даже Матфей просто прописал и думает, что я прописал, ну ладно, пусть будет. Как часто бывает с нами? Стоим на служении, поклоняемся, Бог приходит. Мы говорим, Господи, Ты! Он говорит, Я! Вели мне поехать на миссию. Бог говорит, едь. Но надо выйти из церкви, подойти к пастору, сказать, пастор, благослови. И все, и едь на миссию. Вели мне начать служение, начинай. Вели мне, да, то есть иди туда, иди, выйти. Там не было такого, да, что Петр говорит, Петр, не надо, не надо. Парень, ты на опасном пути. Но он говорил, иди. Иисус всегда поощряет те вызовы, которые мы делаем сами себе. Почему? Да потому что Бог всегда поддерживает безумных людей. Христа ради. Прошу заметить вот эту поправку очень важную. Аминь. Посмотрите. Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался, начал утопать, закричал, «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его. Иисус всегда поддержит тебя в самых твоих смелых начинаниях, самые твои, да, то есть немыслимые решения, да, когда ты выступаешь, да, то есть становишься, да, то есть на очень-очень нетвердую поверхность, Иисус всегда тебя поддержит. Аминь. Потому что Он любит людей веры. Поймите, никто Петра не тянул за язык, никто не говорил, да, то есть, но он сам это сделал. Аминь. Почему? Да потому что он хотел, да, то есть вот, еще более сделать свою жизнь интересной. Вы знаете, еще раз хочу повторить эту мысль. Жизнь интересной и яркой делает сам человек. Веру мы сами делаем интересной и насыщенной. Никто не может, да, то есть даже если Бог не говорит тебе, даже если у тебя нет примера, еще раз повторюсь, у тебя есть ты, начни что-то делать. Заскучал. Выходи из лодки. Заскучал, выходи оттуда. Заскучал, выходи оттуда. Заскучал, выходи оттуда. Интересно. Аминь. Выходя из старого, ты находишь новое. И говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? И когда вошли они в лодку, ветер утих. Зачем ты усомнился? Знаете, никогда не сомневайтесь в принятых вами решениях. Принял решение начать служение, не сомневайся. О, начал что-то вообще вот, ну, вот что-то как-то это, может, не то. Не сомневайся, то. Начал, то. Все, что ты начал для Божьей славы, это то. Аминь. Посмотрите. Иисус всегда поддержит нас в собственном вызове веры. И собственный вызов веры. Давайте прочитаем 1 книга Царств, 1 глава, 21 стих. 1 книга Царств, 1 глава, 21 стих. Посмотрим на одного человека. Не сильно известный, не сильно знаковый, но который сыграл очень важную жизнь, вернее, важную роль в жизни израильского народа. 1 Царств, 1 глава, 21 стих. «Пошел муж ее Елкана и все семейство его селом совершить годичную жертву Господу и обеты свои, и все десятины от земли своей». Что сделал Елкана? Он пошел в селом, в дом Божий. И что он сделал? Он принес жертвы, десятины и обеты. Где мы можем бросать себе вызов? В этих трех областях. Жертва – это наша инициатива, друзья. Это не требование Бога. Это не требование человека. Это моя личная инициатива. Сколько я буду жертвовать, от меня зависит. Ты где-то, да, то есть вот, ну, нашел свою нишу. Зарабатываю сколько, жертвую сколько, живу так-то. Ну, поменяй что-то. Возьми и пожертвуй больше. Сразу интереснее станет. Сразу. Я вам серьезно говорю. Почему? Да потому что наши жертвы вначале, они от веры, а потом от расчета. Ну все, я рассчитал, все четко. Все я рассчитал, все нормально. Чтобы мне тютя в тютю, да, то есть вот до тюти дойти. Вот все рассчитано, все нормально, приходишь на воскресное служение. Вот рассчитал, да, то есть у тебя кошелек, да, то есть у тебя три сечения. Дух, душа и тело. Все по Писанию. У меня в кошельке три отсека. Там, где дух, там обычно. Там, где душа, там необычно. А там, где тело, там всегда сверхъестественная сумма. Потому что я никогда не могу предсказать, что я буду делать в своем теле. Мне надо много. Вот у тебя все рассчитано, все по полочкам, да, то есть все так четко. Возьми из трех областей, пожертвуй, день будет сверхъестественным. Ты заметил? Потому что ты скажешь: Господи, а на что заправляться, а как ехать, на что жить? Это и есть выйти из лодки. Аминь. Это и есть, да, то есть начать жить сверхъестественно. Жертва – это моя инициатива. Это область, где я сам себе могу бросить вызов. Никто же тебя не заставляет приносить жертву. Сколько? Ты сам определяешь. Хочешь, чтобы твоя жизнь была сверхъестественная? Интересная, да? То есть просто увеличивай жертву в своей жизни. И ты будешь видеть, да, что то, что не твердое, начинает затвердевать под твоими ногами. То, где невозможно, ты начинаешь ходить. Аминь, как Петр по воде. И это интересно. Аминь. Вот что очень важно. Я всегда говорю, да, то, что, понимаете, вот есть такое понятие в законе. Нарушители закона, я думаю, что их немало, они должны знать. Бывшие. Бывшие. Оговорочка. Закон не имеет обратного действия. Вы знаете это правило? Вот твой закон веры, он не должен иметь обратного действия. Если ты определил для себя жертву определенную сумму, 500 рублей, я не говорю даже 50-100, потому что, да, то есть я знаю, как работает твой разум. Опа! И потом тебя спросят: ты почему полтинник жертвуешь? Епископ учил. Я же знаю тебя, твои лукавые схемы, потому что я сразу с 500 начинаю. Чтоб если ты уж будешь ссылаться на учение епископа, чтоб нормально было основание. Если ты определил 500, это закон для тебя. Он не должен иметь, да, то есть обратное действие. Не опускайся ниже. Выше – да, ниже – нет. Определи для себя 1000, ниже – нет, выше – да. 1500, ниже – нет, выше – да. Аминь. И ты знаешь, что будешь видеть? Твой доход будет расти. Ниже – нет, выше – да. И это здорово. Вы знаете, вот в Писании есть много парадоксальных вещей, которые вот просто не вмещаются. Евреи вышли из Египта, пришли по пустыне, и там написано, Бог говорит: приноси в жертву, каждый должен приносить и утром, и вечером по барану. А где взять баранов? Бог говорит: это не твой вопрос, это мой вопрос. Я им дам суперумножение. Бараны так будут плодиться, что ты сам будешь в шоке. Потому что я знаю, если я требую от тебя исполнения закона, две овечки, да, утром, вечером, да, то значит я и дам тебе обеспечение. Аминь. Аминь. Когда ты начинаешь это делать? Я разговаривал с одним братом, он говорит: слушай, мы приняли решение, даже не мы, а его жена приняла решение. Она говорит, буду приносить Господу 30% десятину. И говорит, слушай, так прикольно, как только она приняла решение, куда бы мы ни пошли, мы попадаем на скидку. Сколько, как вы думаете, 30% везде? И говорит, у всех 10, да, мы зашли. Они говорят, ребят, вообще вы попали на последний день, да, то есть для вас 30. Он говорит, слушай, вообще нормально. Понимаете, но с разных мест. Это жизнь веры. Кто тебя требует? Конечно, проповеди о пожертвовании, да, то есть это время, когда мы вдохновляем. Но если ты решил, то пусть сам даже вот, ну, ангел с небес придет и будет говорить, пожертвуй больше, ты скажешь, я человек слова. Понимаете, ты сам определяешь, сколько тебе жертвовать, сколько времени жертвовать, сколько финансов, да, то есть жертва – это не только финансы. Но пусть она будет возрастать, твоя жизнь будет расширяться. Это вызов в твою жизнь. Дальше – десятина. Десятина – это не закон, дорогие мои, потому что десятину первый принес Авраам, а он жил задолго до закона. Это его любовь к Богу. Соломон пишет, да, чти Бога. Я не знаю, я всегда везде пользуюсь случаем, да, то есть всегда говорю, да, но у меня нету такого отношения, да, то есть я плачу десятину Богу, да, как будто Бог такой, знаешь, одноглазый пират сидит, говорит, плати. Ты еще не платишь? Пожалеешь. Малахию приведу к тебе. Третью главу. Он тебя распилит на две части. Но говоря об этом, да, то есть так бонусом скажу вам, знаете, мы говорим, вот проклятием вы прокляты, да, то есть мы думаем, да, какие-то по чуть-чуть их нам форточку прилетят, да, то есть вот ветхозаветные. Нет, что такое проклятие? Это когда человек хочет, но не может. Вот принцип проклятия. Когда Бог проклинал женщину, он говорит, влечение к тебе, да, но он будет господствовать над тобой. Женщины, жены. Вот как бы ты ни хотела, какой бы он ни был мужик у тебя, не мужик, но Бог его поставил во главу. Все, все. Мужик не мужик, но в глазах Бога он глава. Лучше получи благодать. Скажи, мужик не мужик, глава моя. И живи. Аминь. Счастливо. Понимаете? Какие-то вещи мы хотим сделать, но мы не можем. Но вот этот закон, который Бог дал, десятина, почтение. Когда ты чтишь Бога, да, то есть ты приносишь десятину. И только в твоей власти определить большее почтение Богу. Это значит отмерить большую десятину. 15, 20, 30. Это твоя судьба. Это твоя жизнь. Пред Богом это твоя жизнь в вере. Только тебе определять. Но Бог верен всегда, скажите аминь.
Аминь.
Это вызов в твою жизнь. И это вызов, который не только бросает тебе, окружающим тебя, но даже Богу это вызов, потому что написано в Малахии? Принесите десятины приношения, хотя бы в этом испытайте меня. Это вызов Богу. Ты приходишь и ты говоришь, Господь, я чту тебя, и мое почтение Богу – это вызов. Аминь. Который вызывает у Бога что? Самое лучшее намерение по отношению к тебе. Аминь. У кого из вас есть дети? Их доброе поведение, оно же бросает нам вызов. Вот сделала что-то хорошее, и это вызов, да, то есть моему отцовскому сердцу, да, то есть просто закидать ее благословением. Аминь. Но это же вызов. Особенно у маленьких, они даже ничего не делают, да, то есть вот, описались, обкакались, но так, знаешь, так, и ты понимаешь, ну ты мое, мое уделанное. Ну есть такое. Почтение, расположение, да, оно вызывает в нас самые добрые эмоции. Тем более, да, то есть когда мы бросаем вызов, да, то есть мы располагаем, это вызов вызывает у Бога самые добрые эмоции. Он нас благословляет. Наша жизнь становится другой. Аминь. И что дальше? Да? То есть третья область. где мы можем бросать вызов сами себе. Это обеты, обещания. Верен обещавших. Это по отношению к Богу. Аминь. Но мы созданы по образу и подобию Бога. И мы должны быть верны своим обещаниям. Давайте обещания Богу, но обязательно исполняйте их. Скажите: Господь, я буду молиться такое-то время. Это обещание Богу. Исполни его. Я буду поститься такое-то время. Я буду служить, я буду приходить. Да, то есть вот я даю тебе обещание, что я буду приходить раньше положенного в Дом Божий и обязательно с кем-то перед служением общаться. Это мое обещание. Можно? Это же шаг веры. Аминь. Это шаг, который, да, то есть вот даст тебе благословение. Может, кто-то, видя тебя, да, подзажгется, ты не один, а уже другие. И это станет традицией приходить намного раньше всем в церковь. До служения общаться. Кто его знает? Дал обещание Богу, да, то есть какие-то вещи, да, то есть вот, ну, обещание веры, это не только, да, то есть какие-то финансовые обещания, да, то есть, но это в принципе обещание. Можешь сделать себе вызов, да, то есть вот, дать обещание, не есть сладкого. Или есть сладкое, всегда. Несмотря ни на что. Верен обещавший. Твоя вера будет очевидная и невероятная. И все скажут: он очень сильный в этой области. Но понимаете, я говорю, что это обещание. Какое оно? В какой области тебе решать? Но это, да, то есть оно как бы мотивирует тебя выйти дальше того, где ты находишься. Аминь. Вот что очень важно. Вы знаете, мы восхищаемся, да, мы приводим пример. Давид построил Дом Божий. А кто его просил строить Дом Божий? Даже Бог его не просил. Но Давид сказал: Господь, я даю тебе обещание, я тебе построю Дом Божий. Храм Божий. Давид сказал, вернее, Бог пришел к Давиду и сказал: слушай, я всю жизнь по шатрам. С чего ты решил мне дом построить? Да просто я хочу. И Бог поддержал его в этом обещании. Аминь. Вот что очень важно. Почему Петр вышел из лодки? Да потому что он сказал: Господь, если ты меня позовешь, я обещаю, я к тебе выйду. Вот и все. Какие-то вещи, да, то есть вот, ну, они не начнут, если мы прежде не пообещаем, да, то есть вначале было слово. И когда мы высвобождаем это слово, мы высвобождаем творческую силу, которая начинает, да, то есть производить определенные действия. И она вовлекает нас и других людей, даже Господа, в эти процессы. И мы видим что? Определенный результат. Аминь. Псалом 55. Псалом 55, 13 стих. Давид пишет: на мне, Боже, обеты тебе. На ком обеты? На мне. Кому? Богу. Но прежде самому себе. Тебе воздам хвалы. Когда мы даем обещания Богу, они на нас. Это наша ответственность, это наша жизнь. Обещание Богу, оно лежит на нас. Но совершая эти обещания, мы что делаем? Восхваляем и прославляем Бога. Хочешь иметь славную жизнь в Боге? Начни давать обещания Богу и исполнять их. И ты увидишь, что Бог будет замечать тебя, благословлять тебя и прославляться в твоей жизни. Аминь. И если подвести итог сегодняшних служений, знаете, жизнь в вере, она может быть разная, но она зависит только лишь от нас, скажите аминь. Аминь. Чтобы она была яркая, нам нужно принимать вызовы от Бога, от человека и самому бросать вызов. Жертвы, десятины и обещания Богу. Я думаю, что это просто. И ничего сложного, да, то есть сегодня, да, то есть вот такого вы не услышали, чтобы его не исполнить. Аминь. Так что давайте, дерзайте. Порадуйтесь немножко, что вы построили дом Божий. И дальше делайте вызовы, дальше расширяйте, что-то делайте. Больше, больше, больше. Посидите, поприкидывайте, да, то есть они построят ли нам 2 дома Божьего, 3, 4, а потом не построят нам большой, они отправят ли нам миссии туда, туда и туда, да, то есть они увеличат жертвы, они сделают это, да, то есть они посвятят себя туда. Это удивительно. Аминь. Аминь. Почему? Потому что это хорошее наследие для того поколения, которое будет после нас. Чтобы они, глядя на вас, говорили: слушайте, наши потомки были настолько крутые, да, то есть насколько их вера была сильна, что нам охота делать то же самое, что и они, чтобы переживать ту же славу, то же присутствие Бога и видеть Его величие в своей жизни, так же, как Он являлся в их жизни. Аминь.